говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» влечет меня старинный слог. Юбилей Беллы Ахмадулиной. Подготовили программу Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 12 апреля 1997 года.
В нашей программе участвуют Елена Боннер и Елена Камбурова, Андрей Битов и Андрей Вознесенский, Георгий Владимов, Резо Габриадзе, Борис Мессерер, Евгений Попов. Программу подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире программа московской редакции к юбилею Беллы Ахмадулиной «Влечет меня старинный слог». Программу ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Лучшее, чем обладает каждая нация, это ее язык. Лучшее в каждом языке – созданная на нем литература. Лучшее в любой литературе – поэзия. Из этого следует, по меньшей мере, на мой взгляд, что хороший поэт является сокровищем нации. Тем более, если такой поэт – женщина. Белла Ахмадулина – сокровище русской поэзии. Иосиф Бродский.
Это я в 2 часа пополудни, повитухой добытый трофей. Надо мною играют на лютне, мне щекотно от палочек фей. Лишь расплыв золотистого цвета, понимает душа, это я в знойный день довоенного лета озираю красу бытия. Буря мглою и баюшки баю, я повадилась жить, но, увы, это я от войны погибаю под угрюмым присмотром Уфы. Как белеют зима и больница, замечаю, что не умерла, в облаках неразборчивы лица тех, кто умерли вместо меня. С непригожим голубеньким ликом, еле выпростав тело из мук, это я в предвкушенье великом слышу нечто, что меньше, чем звук. Лишь потом оценю я привычку слушать вечную точно прибой безымянных вещей перекличку с именующей вещи душой. Это я. Мой наряд фиолетов, я надменна, юна и толста, но к предсмертной улыбке поэтов я уже приучила уста. Словно дрожь между сердцем и сердцем, есть меж словом и словом игра, дело лишь за бесхитростным средством обвести ее вязью пера. Быть словам, женихом и невестой, это я говорю, и смеюсь, как священник в глуши деревенской. Я венчаю их тайный союз. Вот зачем мимолетные феи осыпали свой шелест и смех лбом и певческим выгибом шеи. О, как я не похожа на всех! Я люблю эту мету несходства, и за дальней добычей спеша юный гончий, мой почерк несется, вот настиг и озябла душа.
Андрея Вознесенского связывает с Беллой Ахмадулиной более чем 30-летняя дружба. Это ему она посвятила стихи, заканчивающиеся двустишием. «Люблю всех, кто жив, только не расставаться давайте, сквозь слезы смотреть и нижайше дивиться друг другу».
Что сказать о Белле? Это самый хрустальный, наверное, голос в нашей отечественной поэзии. И наш жуткий век с его машинами не повлиял на нее. Это абсолютно чистая такая ангельская нота в нашей поэзии. Белла повлияла не просто и на судьбу мою, наверное, повлияла. Когда Никита Сергеевич на меня кричал, и вот Ром, Михаил Ром, вспоминает. Вознесенский ответил, что не делит литературу по горизонтали на поколение, а делит ее по вертикали. Для него Пушкин, Лермонтов, Маяковский — современники, относятся к молодому поколению. Но к Пушкину, Лермонтову, Маяковскому, к этим именам он присовокупил имена Пастернака и Ахмадулиной. Из-за этого разгорелся грандиозный скандал. То есть, вы знаете, именно с Пастернаком рядом, наверное, стоит сейчас голос Ахмадулины, и она прекрасна. А я прочитаю стихи той поры, когда еще все было динамично, нервно. Были лужники, были совместные вот эти многотысячные выступления, был воздух поэзии в стране. Ну и молодые, наивные, наверное, стихи были. «Нас много, нас, может быть, четверо, несемся в машине, как черти, оранжеволосая шоферша и куртка по локоть для форса. Ах, белка, лихач катастрофный, нездешний ангел на вид, люблю твой фарфоровый профиль, как белая лампа горит. Воду в сковородке долдонят и вышлют к воротам патруль, когда на предельном спидометре ты куришь, отбросивши руль. Люблю, когда выжив педаль, хрустально, как тексты в хорале, ты скажешь, какая печаль, права у меня отобрали, понимаешь, пришили превышение скорости в возбужденном состоянии, а шла я вроде нормально. Ах, белка, не порть себе печень, сержант нас, конечно, мудрей, но нет твоей скорости певчей в коробке его скоростей, обязанности поэта нестись, позабыв про руд, брать звуки со скорости света, как ангелы в небе поют. Жми, белка, божественный кореш, и пусть не собрать нам костей, да здравствует певчая скорость, убийственнейшая из скоростей, что нам впереди предначертано. Нас мало, нас, может быть, четверо, мы мчимся, а ты — божество, и все-таки нас большинство. Когда ангел за рулем, только он может спасти нашу машину и цивилизацию от стандарта, от всего. Так и телевизор тоже это ящик для дураков считается, но когда на нем выступает Белла или другие поэты, это преображается, это идет ангельская уже работа. Блок писал, там жили поэты, и каждый встречал друг друга надменной улыбкой. То есть вот эта ревность, зависть, недоброжелательство — это в нашем кругу основная как-то черта. Но вот в Белле этого нет, и во мне нет. И когда-то я даже, отвечая на ее стихи, тем же размером написал: «Мы нарушили Божий завет, яблоко съели, у поэта напарника нет, все дуэты кончались дуэлью, мы нарушили кодекс людской, быть взаимной мишенью, наш союз осужден мелюзгой». Хуже кровосмешенья нарушительница родилась с белым голосом в темное время, даже если земля наша грязь, Рождество твое ей искупление. Вот этими строчками я хочу закончить поздравление Белле нашему божеству.
Вот и опять не страшно мне нисколько, но я боюсь за вас, вам страшно за меня. Вдруг я не удержусь и превращусь в осколки. Ап, я не умерла, я только замерла. Не верю. смерть этот трюк, я гибель не стражду. Смотрите на меня, покуда жизнь цела, сорошите за меня. Ведь если вам не страшно, а трюку моему всего лишь грош цена. Весело идти по острию каната, в лесу не так дыши, пока не сорвалась. Я знаю, что уйду, уйду от вас, раз надо. Так было всякий раз, так будет и сейчас. Не верьте, это трюк, я гибель не стражду. Смотрите на меня, покуда жизнь цела, страшите за меня. Ведь если вам не страшно, трюку моему всего лишь грош цена.
Исполнитель этой песни на стихи Беллы Ахмадулиной Елена Камбурова открыла для себя ее поэзию в тех же 60-х, но не в начале, как Андрей Вознесенский, а на исходе десятилетия.
Меня поразил ее облик, ее манера читать стихи. Мне казалось, вот по-другому их читать нельзя. Их читать нельзя просто так, не вытянув шею и не уподобляясь птице. Вот еще немножко и взлетит. Звание поэтессы как-то совершенно не подходит к этому имени, только поэт. У Ахмадулиной какие-то завораживающие строчки. Знаете, когда вот даже не совсем понимаешь, про что, но ты идешь на зов, на звук, на интонацию. Было так интересно наблюдать то, как говорил о Белле Ахмадулиной Леонид Ингибаров. Он был влюблен в нее абсолютно. Он говорил и о себе, и о ней, что вот мы существа. И я действительно ощущала, что тут есть люди, а есть существа. Вот такое существо Белла Ахмадулина. Некий отдельный цветок, некая отдельная звезда.
Цветок, звезда, хрустальный голос, редкостное изящество и чистота, тонкость и возвышенность, высокопарность как отражение души и благородная старомодность словаря – вот почти обязательные эпитеты любых критических откликов о поэзии Беллы Ахмадулиной. «Влечет меня старинный слог, есть обаянье древней речи», – заметила она в одном из своих первых стихотворений. И тут же поспешила уточнить – «Оно бывает наших слов и современнее, и резче».
О сочетании в стихах Ахмадулиной старинного слога и резкости изображения окружающего мира, мира без просвет и прекрас, говорит Евгений Попов, вспоминая ее тарусский цикл, цикл о 101-м километре.
«Жизнь и литература для нее изначально сопряжены в одно целое. Она говорит с высокой уверенностью, что поймут. А не поймут, так почувствуют, что, в принципе, одно и то же. И что касается вот этого цикла «101 километр» и других ее стихов, там вот это провинциальная или не провинциальная, но горькая советская жизнь простого человека, она освещена присутствием автора и приобретает от этого контраста значимость эпики. И здесь как бы то, что части публике казалось даже ее минусом, какой-то вычурностью, вдруг мощно приобретает особое значение. Развитие событий торопя, во двор вошли знакомых два солдата, желая наточить два топора для плотницких намерений стройбата. Прежняя Ахмадулина, юная Ахмадулина, вот со всеми этими изысканными, вдруг стройбат, топоры, и все пошло. Когда вот с ней познакомился, мы сразу же заговорили о Шукшине. Она дружила с ним, она у него снималась в фильме, и она ему его многому научила. Она ему купила ботинки, чтобы он не ходил в сапогах, потому что он уже в это время не просто ходил в сапогах, а щеголял в сапогах. И она сказала ему, что, значит, надо немножко по-другому. Хотя он опровергал этот ее тезис тем, что, увидевши фотографии Пастернака, сказал: «А твой тоже в сапогах». Так вот, она его многому научила, но и у него научилась, очевидно, многому, потому что это было проникновение вот именно вот той жизни вне Москвы. Но в России у нее действительно вот эта народность, не имеющая отношения к расхожей этой народности, когда бьют себя в грудь, кричат «Земля! Земля! Родина!», она просто любит родину, а не говорит об этом. И она чувствует этот контраст сама. Потому что ведь стихи ее при внешней такой вот, что ли, как бы внеземности сугубо точны. Она ведь в каком-то смысле не литературный даже человек. И один из персонажей ее, этот пьяница Гребенников, значит, так он, когда она к нему подходит и говорит, что я к вам имею интерес, он ей отвечает: «Пошла бы ты отсель домой, литература. Вы обещали нам, что справедливость есть. Тогда зачем вам все, а нам прокуратура?» И вот это ощущение того, что она родилась в нашей стране, присутствует во всех ее стихах. Еще христианство, конечно, потому что в самых горьких вот этих стихах, вот это стихотворение про мальчишку, про несчастного Пашку, там вдруг такой взрыв идет сострадания, милосердия, недекларируемый абсолютно, подводный взрыв такой.
«Противостояние злу». Эта тема поселяется в первых же стихах Беллы Ахмадулиной.
«Я думаю, в уютный час дождя, а вдруг и впрямь, по логике наития, заведомо безнравственно дитя, рожденное вблизи кровопролития. В ту ночь, когда святой Варфоломей на пир созвал всех алчущих, как тонок был плач того, кто между двух огней, еще не гугенот и не католик, еще птенец, едва поющий вздор, еще в ходьбе несведущий козленок, он выжил и присвоил первый вздох, изъятый из дыхания казненных. Сколь, нянюшка, не пестуй, не корми, дитя твое цветочным млеком меда, в его опрятной маленькой крови живет глоток чужого кислорода. Он лакомка, он хочет пить еще, не знает организм непросвещенный, что ненасытно, сладко, горячо вкушает дух гортани пресеченный. Повадился дышать и виноват в религиях и гибелях далеких, и принимает он кровавый чад за будничную выгоду для легких. Не знаю я, в тени чьего плеча он спит в уюте детства и злодейства, но и палач, и жертва палача равно растлят незрячий сон младенца. Когда глаза откроются смотреть, какой судьбою в нем взойдет отрава, отрадой умертвить или умереть, или корыстно почернеть от рабства. Привыкшие к излишеству смертей, вы, люди добрые, бронитесь и боритесь. Вы так бесстрашно нянчите детей, что и детей, наверное, не боитесь. И коль дитя расплачется со сна, не беспокойтесь, малость виновата. Немного растревожена десна молочными резцами вурдалака. А если что-то глянет из ветвей, морозом жути кожу задевая, не бойтесь, это личики детей, взлелеянных под сенью злодеяния. Но, может быть, в беспамятстве, в раю, тот плач звучит в честь выбора другого, и хрупкость беззащитную свою оплакивает маленькое горло всем ужасом, чрезмерным для строки, всей музыкой, необъясненной в нотах. А в общем-то, какие пустяки, всего лишь 30 тысяч гугенотов.
Евгений Попов говорил о христианстве поэзии Ахмадулиной, о сострадании к персонажам. Но сострадание есть и в жизни, в отношениях с реальными людьми, не только с литературными героями. В брежневско-андроповскую пору Ахмадулина вступалась за Владимира Войновича и Льва Копелева. Она защищала Евгения Попова и Виктора Ерофеева, поддерживала Семена Липкина и Инну Леснянскую, вытаскивала из тюрьмы Сергея Параджанова.
Вам представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» влечет меня старинный слог. Юбилей Беллы Ахмадулиной. Подготовили программу Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 12 апреля 1997 года.
Говорили о том, что в недавние советские времена Белла Ахмадулина очень много сделала для того, чтобы заступиться за людей, которые сопротивлялись, противостояли власти. Говорит Елена Боннер.
Мне хочется сказать о личностной особенности Ахмадулина. Она была человеком, неравнодушным к судьбам своих коллег. И если расширить этот круг, то, видимо, неравнодушным к судьбам многих. Поэтому у нее был целый ряд выступлений или поступков правильные, которые можно отнести к кругу диссидентских. Ее защита Параджанова, Владимова, близкая связь помощи, защита Копелевых, Войновича и других, как раз об этом и говорит. Как бы демонстрирует эту ее общественную обеспокоенность, хотя она и по роду творчества абсолютно лирическая личность. Где-то в середине 70-х годов нам кто-то передал небольшое письмо от Беллы Ахмадулиной. В этом письме было несколько слов восхищения общественной позицией Сахарова и волосы мамонтенка, которого в те годы раскопали где-то на Камчатке или на Колыме в вечной мерзлоте. Такие маленькие рыжеватые волосики, локон мамонтенка. Андрей Дмитриевич совершенно не сентиментальный, но локон мамонта – это все-таки нечто. И он не забыл этот случай, потому что спустя, видимо, год на отчетном перевыборном годовом собрании Академии, которое проходило в Москве в Доме ученых, был выставлен этот мамонтенок. И Андрей Дмитриевич пришел и сказал: а я видел всего мамонтенка, от которого кто-то Беле Ахмадулиной отстриг тот локон, который у нас хранится. Позже, когда Белла Ахмадулина была избрана в Бостонскую академию искусств, она там же, в Бостоне, сказала, что вот так как, или если советские академики не хотят защищать Сахарова, то она будет его защищать, пользуясь своим званием американского академика.
В свое время Белла Ахмадулина спасла от заключения Георгия Владимова. Ее письмо на имя Юрия Андропова о недопустимости ареста писателя произвело впечатление на власть придержащих, и Владимову дали возможность уехать из Советского Союза.
Что привлекает нас, многих, в этой красивой женщине? Бросается в глаза ее поразительная артистичность. Она истинный артист не только тогда, когда она читает стихи со сцены или с подмостков, или в комнате, напрягая и перенапрягая горловой мускул. Она, словом, может и приласкать, а может и срезать, может и уничтожить. Мне это приходилось наблюдать, но, к счастью, не испытывать на себе. В те последние годы наши в России дом Беллы и Бориса, то есть двойной их дом, мастерская Бориса на улице Воровского и дача в Переделкине, были почти единственным домом, куда мы могли прийти, где нас ждали и всегда были нам рады. Зачастую и они к нам приходили на Малую Филевскую. Общались мы много. И вот всегда это был праздник. В самом доме мы ощущали себя как будто в укрытии. В то мрачное и гнусное время мы, перейдя этот дружеский порог или встретив Беллу и Бориса на своем пороге, мы как бы расставались со всеми неприятностями, опасениями, со всеми своими мрачными мыслями.
Ахмадулина стремилась взять под защиту не только своих современников, но и предшественников.
В том времени, где и злодей, лишь заурядный житель улиц, как грозно хрупок иудей, в ком Русь и музыка очнулись, вступленье, ломкий силуэт, повинный в грациозном форсе на человека, младость лет, сырое лето в Гельсингфорсе, та бог или барышня, мольба через сотни верст любви нечеткой, любуется и гений лба застенчиво завешен челкой, но век желает пировать, измученный он ждет предлога, и Петербургу Петроград оставит лишь предсмертие блок. Знал и сказал, что будет знак, и век падет ему на плечи. Что может он нищ, и наг, пред чудом им свершенной речи, гортань, засеявшая речь, неслыханную, так открыто, довольно, чтоб ее пресечь, и меньшего усердия быт. Ему особенный почет, двоякое злорадство неба, певец, снабженный кляпом в рот, и лакомка, лишенный хлеба. Из мемуаров Мандельштам любил пирожные. Я рада узнать об этом, но дышать не хочется, да и не надо. Так значит, пребывать творцом за спину заломившим руки и безымянным мертвецом все ж недостаточно для муки. И в смерти надо знать беду, той не утихшей ни однажды, беспечной, выжившей в аду, неутолимой детской жажды. В моем кошмаре, в том раю, где жив он, где его я прячу, он сыт, а я его кормлю огромной сладостью и плачу.
Андрей Битов говорит об Элле Ахмадулиной как о живой воде современной российской поэзии.
Для меня существование Беллы – это форма моего неодиночества. При этом мы можем не видеть друг друга годами. Про Беллу можно сказать такое общее место. Дело в том, что когда ничего было нельзя, поэзия, слово вообще, находила себе дорогу таким же путем, каким находит себе вода, путь в трещине, то есть лопались камни. Лопались камни от того, что нас замораживали, и мы оттаивали. В конце концов, империя развалилась. Мы не были разрушителями империи, а мы были живой водою. Вот эти странно пишущие люди. И камни треснули. И представьте себе, сколько раскололо этого камня Белла, достаточно трудно. Вот когда была цензура, все такое прочее, вот родился жанр, который предопределил возникновение видеомагнитофона. Я не знаю, был ли он уже на Западе, но он родился в России. Это было несколько людей, там, допустим, Акуджава, Белла, позднее Высоцкий и еще позднее Жванецкий. Это люди, которые работали мимо бумаги. Белла письменный человек. Она, ее стихи можно читать, их можно собирать в книгах. Но Белла – это сочетание красоты, позы, жеста и голоса. И еще и слова. То есть это, и все это пропущено. Потому что тогда не существовало этой технологии. Эта технология была рождена в этих людях, но она не зафиксирована. Вот это и есть фантастическая жестокость и справедливость времени.
Булат Акуджава посвятил Ахмадулиной песню о маленьком оркестрике под управлением любви.
Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми.
надежды маленький оркестр под управлением любви, надежды маленький оркестр под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разрезались, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.
Меня терзала жизнь, нужда, страх поутру, что все сначала, но Грузия меня всегда звала к себе и выручала. Так начинается одно из многих стихотворений Ахмадулиной на грузинскую тему, тему постоянную в ее творчестве. Слово Резо Габриадзе.
Белы на тбилисских улицах. Она была так органична тогда, так легко вписывалась. А Белла смотрелась не только в старой части Тбилиси, а в ее ужасных новых кварталах. Она появлялась трагичная. Она сплошное сопереживание мира. Она рифмуется с самой жизнью. Это поэт. Она очень красиво входила в пятна, платановые пятна. На улицах, когда освещение, помните, это знаменитое освещение больших широких листьев южных стран. Она входила в эту тень, платана выходила, и очень красиво читалось. Это я хорошо помню. Ее появление всегда создает какую-то атмосферу поэзии, значительности этой минуты в жизни каждого из нас. Вообще минута становится минутой, наверное, в общем ее значение, то есть 60 секундами, а не так, как сейчас. Наши минуты бедные, они все худеют, худеют, становится по 10-8 секунд. А вот белые на минуту 60 секунд, а даже а часто и, часто, и может быть 300 секунд. Белая очень умеет дарить время и давать нам ощущение его. Я ее поклонник, испуганный ее величием.
Напрасно ты идешь, последний мальчик. Поставлю я твои подснежники в стакан.
Мессерер, с которым Ахмадулину связывает четверть века супружеской жизни, утверждает, что никогда не стремился победить Беллу.
Беллу победить, во-первых, нельзя и не нужно. Абсолютно. Дело в том, что у меня нет даже такой как бы мысли. Есть всегда желание, ощущение помочь ей, как бы спрятать ее от каких-то жизненных трудностей и защитить ее.
Ее стихотворения отличимы от чьих бы то ни было мгновенно. Ее стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы. Развертывание ее стихотворения подобно розе. Оно центростремительно и явственно отмечено напряженным женским вниманием к деталям. Напряженным вниманием, которое иначе можно назвать любовью. Чистый результат, тем не менее, не салонная и не камерная музыка. Результат – уникальное ахмадулинское смешение частного и риторического, смешение, которое находит отклик в каждой душе.
Эти слова были Ахмадулиной и были сказаны Иосифом Бродским ровно 10 лет назад. Сегодня уже нет ни Бродского, ни Владимира Соколова, ни Микаэла Тривердиева, людей, с которыми ее связывала многолетняя дружба.
По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, в той темноте за окнами угоден. У одиночества, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
И снова Борис Мессерер. Какой образ возникает перед ним при имени Белла Ахмадулина?
В общем, минуты ее такого высшего торжества, как бы, когда были ее минуты ее признания, и вот это чувство, что я этому способствовал и довел ее до вот этого признания, как бы они в первую очередь сейчас возникают в моей памяти. И вот, предположим, момент, когда Беллу сделали почетным членом Американской академии искусств и письменности, по-английски это звучит Honorary Member of American Academy of Art and Letters. И вот когда Белла стояла в Америке, в Нью-Йорке, среди друзей писателей, американских, в том числе Абдайка, Стайрона, Миллера и так далее, и ее чествовали как почетного члена Академии Американской, может быть, вот это одно из таких торжеств.
Я измучила упряжью шею, как другие плетут письмена, я не знаю. Нет сил, не умею, не могу, отпустите меня. Как друг с другом прохожие схожи, нам пора, лишь подует зима, на раздумья о детской одежи обратить вдохновенье ума. Это я, человек невеличко, всем, кто есть, прихожусь близнецом. Сплю, покуда идет электричка, пав на сумку невзрачным лицом. Мне не выпало лишней удачи, слава Богу, не выпало мне быть заслуженней или богаче всех соседей моих по земле. Плоть от плоти сограждан усталых, хорошо, что в их длинном строю, в магазинах, в кино, на вокзалах, я последнюю в кассу стою. Позади паренька удалого и старухи в пуховом платке, слившись с ними, как слово и слово, на моем и на их языке.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу московской редакции «Влечет меня старинный слог» к юбилею Беллы Ахмадулиной. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Продюсеры программы Юлия Ермолинская и Марк Штильман.
Слушали программу 97-го года. Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
«20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули? Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: я дам вам интервью. Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. Я вам дам интервью, сказал он, прямо сейчас.
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество. Вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Вам представляется будущее России.
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».